Глава 11. Отчаянная команда. Искорка сидела, зажмурив глаза, упершись забралом шлема в черный камень стены туннеля, пытаясь восстановить дыхание. Стремительный спринт по поверхности наперегонки с разлетающимися обломками планетолета оказался весьма сомнительным развлечением. Впрочем, им, похоже, повезло. Они смогли скрыться не только от осколков, но и от лунных обитателей, оказавшихся на удивление негостеприимными существами. Но, избавившись от одной проблемы, сразу встала другая, еще более актуальная. Что делать дальше? Корабль разрушен, друзья или погибли, или попали в плен. Сами они находятся в весьма щекотливом положении, ведь воздух в баллонах рано или поздно закончится. До того, как это произойдет, нужно принять какое-нибудь решение. Пожалуй, первым делом стоит посоветоваться со своими спутниками, весьма искушенными в вопросах выживания. Единорожка повернула голову, и яркий луч налобного фонаря осветил фигуру, сидевшей рядом крошки. Сквозь прозрачное стекло шлема на искорку уставилась пара огромных печальных глаз. Поймав взгляд единорожки, кобылка улыбнулась, выражение меланхолии на мордочке сменилось радостью. Похоже, случившееся несчастье не слишком сильно испортило ей настроение.
«Ну мы и дали! Никогда еще так быстро не бегала! Тетя Искорка, а тебе тоже понравилось?»
«Еще бы! Жаль только, что наш корабль погиб!»
«А, ерунда!» — беспечно махнула копытом малышка. «Другой прилетит! А сейчас мы поедем домой, правда?»
«Что ты называешь домом?»
«Как что? Наш с Тимчиком лабиринт! Знаешь, как там здорово! Есть где побегать и вообще! Только вот кушать почти нечего и водички мало! Но ведь ты что-нибудь придумаешь!»
«Передумаю», — пробормотала поняшка, в очередной раз позавидовав здоровому детскому оптимизму собеседницы. «Действительно, чего печалиться? Живы остались, и ладно». Внезапно из темноты в круг света шагнула нескладная фигура. Искорка резко дернулась и отпрянула назад. Будь они на земле, гость непременно выдал бы стук шагов, но здесь, в мире абсолютного безмолвия, требовалось обладать стальными нервами, чтобы не лезть всякий раз на стену от страха во время таких неожиданных появлений.
«А вот и я», — зазвенел в наушниках голос Тима. «Соскучились?»
«Слегка», — ответил единорожка, взяв себя в копыта. «Что ты разузнал?»
«Бой на поверхности закончился». «Круто! Мы несколько раз уже видели, как другие рубились с людьми, но никогда не было их так много. Совсем как в романе «Дэринг Ду и треуголка императора», где мисс Ду случайно села в машину времени и попала в разгар битвы при Панистерлице».
«А Дэринг потом, ладно?» «Лучше скажи, что с кораблем?»
«Ничего. В смысле, ничего не осталось. Груда обломков. Можно потом в ней покопаться, но боюсь, что другие заберут себе все интересное».
«Понятно. А мои друзья? Ты не видел, что с ними?»
«Видел»,
— важно кинул же ребенок.
«Трех людей увели аликорны, а твою маму забрали ловчие».
Искорка в гневе топнула копытом. «Зачем я тебя послушал и спряталась? Нужно было остаться снаружи и задать жару этим мерзавцам».
Тим фыркнул и покачал головой. «Такая большая, говоришь, глупости. Много бы ты навоевала с голыми копытами. А они тебя в два счета бы скрутили. Лучше давайте поскорее уберемся отсюда, пока не появились охотники».
Единорожка поморщилась, но спорить не стала, тем более, что Тим был абсолютно прав. «И куда пойдем?»
«Вернемся в комплекс. Это единственное место, где можно укрыться».
«Но до него 20 километров по прямой. Нам воздуха не хватит на такую длинную дорогу».
«А вот и нетушки!» — вмешалась в разговор крошка. — Мы домой на самокате поедем. Это выйдет быстренько-быстренько.
— Самокат? — удивилась Искорка. — Что за зверь?
— Тележка такая. Да ты не сама сейчас все увидишь. Пошли, тут рядом.
Идти действительно пришлось недолго. Метров через 100 туннель слегка расширился, и в слабом свете потолочных ламп единорожка увидела два широких плоских рельса, уходящих вдаль. На левом стояло несколько небольших пластиковых тележек, похожих на вагонетки, правый был абсолютно свободен.
«Будь осторожна», — предупредил Тим, кивая в сторону металлических полос. «Если на твоем скафе есть что-нибудь железное, близко не подходи».
«Почему?»
«Прилипнешь». Сипло говорил, что здешние рельсы не просто куски стали, а два огромных,
«Постоянных магнита»,
— важно сообщила крошка. «Верно. Причем таких сильных, что в случае чего не оторвешься. Давай переставим самокат и поехали».
Похоже, что самокатами тут назывались тележки. Под днищем у них проходил направляющий желоб,
являющийся еще одним магнитом, снабженным боковыми фиксаторами, охватывающими рельс по краям и не дающими тележке соскочить. Рельс и желоб были повернуты друг к другу положительными полюсами, так что возникшая в результате этого магнитная подушка позволяла самокату скользить по направляющей, не касаясь поверхности. Тим нажал на рычаг, раздвигая фиксаторы, друзья подхватили тележку, оказавшуюся на удивление очень легкой, и быстро переставили ее на правую ветку. Как только незатейливое транспортное средство было установлено, крошка запрыгнула внутрь и устроилась у передней стенки.
«Мы сейчас поедем!» — затараторила она. «Как здорово! Я очень люблю кататься!»
«А что, собственно, приводит в движение этот тарантас?» — поинтересовалась Искорка. «Насколько я понимаю, у него нет двигателя».
«И здесь мотор не нужен», — снисходительно пояснил Тим. «Давай садись, сама все увидишь».
Не споря, единорожка встала за спиной у крошки. Жеребенок навалился грудью на край тележки и толкнул ее вперед. Та заскользила настолько легко и плавно, словно ничего не весило. Запрыгнув внутрь, Тим принялся отталкиваться от земли ногой, постепенно наращивая скорость.
«Теперь понятно, почему ее прозвали самокатом», — рассмеялась Искорка. «Как все оказывается просто.
Давай поменяемся, мне тоже хочется попробовать». «Хорошо, только держись крепче, иначе вылетишь на полном ходу», — предупредил мальчишка, уступая место.
Единорожка заверила, что будет осторожна, и принялась за работу. Магнитная подушка между рельсом и желобом исключала трение. Сопротивление воздуха полностью отсутствовало, потому неудивительно, что после нескольких энергичных толчков неказистое транспортное средство разогналось, словно маленькая ракета. Крошка радостно визжа барабанила копытцами по поручню, и Искорка внезапно поняла, что для неизбалованных развлечением же ребят эта дорога является чем-то вроде бесплатного аттракциона.
«Вы часто здесь катаетесь?» — спросила она. «Раньше почти каждый день», — ответил жмурящийся от удовольствия Тим. «Но после того, как начались проблемы с водой и всем остальным, почти не бываем».
«Искорка, а можно еще быстрее?» «Конечно, можно. Главное, случайно не улететь на повороте.
Он тут всего один, и я тебя обязательно предупрежу заранее».
«Ясно. А как вы тормозите?»
«Вот этой ручкой. Да ты не бойся. Мы тут каждый камешек знаем. Давай еще чуть-чуть быстрее».
Тележка метеором летела по прямой, как стрела дороги, и казалось, что так будет продолжаться вечно. Тусклые редкие светильники под потолком с трудом разгоняли темноту, едва освещая пыльные серые стены, украшенные гроздями кабелей и труб. Искорка крепко держалась за поручень, время от времени спускаясь вниз, чтобы сделать очередной толчок. Вполне возможно, что раньше тарантас имел собственный мотор, питаемый от аккумуляторов, но после катастрофы и всеобщего упадка путешественникам, катающимся между двумя городами, пришлось поневоле учиться работать ногами. Поворот оказался пологим и совершенно неопасным, его проскочили без проблем. Впрочем, потому как разочарованно выдохнула крошка, он, похоже, являлся единственной экшен-вставкой на этой скучной, как пустыня, магистрали.
«В романе «Дэринг Ду» и «Аттракцион смерти», — неуверенно начал Тим, — «я читал, что на Земле есть такая отличная штука — русские горки. Когда вы отвезете нас вниз, и мы с крошкой станем помощниками мисс Ду, то обязательно сходим прокатимся. Вот где, наверное, здорово».
«Не сомневаюсь», — рассеянно ответила единорожка, думая о том, что одержимость жеребенка литературным персонажем переходит все границы. «Интересно, какова будет его реакция, когда он узнает, что Дэринг Ду всего лишь плод фантазии земных писателей?»
«Тебе очень нравится читать о ее приключениях?» — осторожно спросила она.
«Ага, она лучшая пони на свете».
«Разумеется, кто бы спорил. А других историй в твоем ридере нет?»
«Не-а. Но разве в мире есть еще книжки?»
Искорка закатила глаза.
«Разумеется», — сдержанно ответила она. «Их гораздо больше, чем ты можешь представить».
«Да?»
— Тим покачал головой.
«Сейплы говорил то же самое, но я ему не поверил. А ты читала романы про мезду?»
«Было дело. Мне также известна история их создания. К примеру, ты в курсе, что первые 7 книг вышли из-под пера одной известной человеческой писательницы?»
«Правда? Люди настолько хорошо знали о подвигах Дэринг?»
«Можно сказать и так.
Авторша в молодости написала серию невероятно популярных книг о приключениях мальчика-волшебника, которые принесли ей огромную славу и не менее огромные деньги. Затем благотворительность, финансирование сомнительных проектов, вроде разработки прототипа метлы с антигравитационным двигателем и игра на скачках, опустошили ее банковский счет почти до нуля, так что к старости бедняжке пришлось переселиться в социальное жилье и жить на пособие. Именно тогда ей и предложили написать приключенческий роман из жизни пегасской путешественницы.
Так появилась книга «Деринг Ду и монолит ученого». Затем вышли «Деринг Ду и запертый чердак», «Деринг Ду и узник Алькатраса», «Деринг Ду и ледяной стакан», «Деринг Ду и медаль за отвагу», «Деринг Ду и принцесса с отрицательным резус-фактором», «Деринг Ду и смертоносный массол». Последний роман она закончить уже не успела, его дописывала Стефани Майер, автор «Сумерек», что, несомненно, наложило определенный отпечаток на сюжет.
«Ты имеешь в виду тот момент, когда в Деринг влюбился молодой единорог Эдвард, боявшийся солнечного света?»
«Верно».
«Признаться, я так и не понял, зачем он все время порывается укусить ее за шею», — признался Тим. «Вообще, смертоносный массол — самый скучный роман, слишком много болтовни, соплей и прочей нудятины. А больше всего я люблю зловещие джунгли. Вот где полно приключений. Один серфинг на туши мертвого аллигатора чего стоит?»
«Серьезно? Надо будет потом прочесть». Их литературный диспут закончился, когда впереди внезапно замигала красная предупреждающая надпись «Стоп».
«О, приехали!» — с нотками сожаления в голосе протянула Крошка. «Может, еще раз прокатимся?»
«Нет», — строго заявила Искорка. «Хорошего понемножку». Тележка продолжала нестись вперед с прежней скоростью. Тим положил копыта на рукоятку тормоза. Прошла минута. Предупреждающая надпись осталась позади. И тут в свете налобного фонаря единорожка увидела, что рельсы впереди заканчиваются массивной буферной тумбой. Еще несколько секунд и случится большой бум.
«Тормози!»
— истошно завопила она, хватая Тиму за плечо. Жеребенок лишь повел головой, даже не думая выполнить приказ. Крошка восторженно завизжала. Похоже, малышке очень нравилась сложившаяся ситуация. Искорка, остановившимся взглядом, смотрела на приближающееся препятствие, но за секунду до неизбежного столкновения несносный мальчишка потянул рычаг, и тележка вздыбилась, словно остановленный на полном скаку конь. Сбитые с ног пассажиры покатились по полу и врезались в ограждение. Негодующий вопль единорожки потонул в звонком хохоте же ребят. Поганцы были просто на седьмом небе от счастья.
«Ну вы... шкодники!»
С трудом удержавшись, чтобы не перейти на нецензурную брань, рявкнула она, поднявшись на ноги.
«А если бы мы разбились?»
«Да все нормально, не бойся», — снисходительно заявил Тим. «Мы всегда так тормозим, и еще ни разу ничего плохого не было. Ну, почти».
«Сопливые экстремалы», — пробурчала Искорка, выпрыгивая на твердый бетон. «Просто зла не хватает». Крошка прекратила смеяться и шустро подбежала к ней.
«Ты обиделась?»
— виновата спросила девочка, заглядывая в глаза.
— А мы думали, что тебе понравится.
Искорка вздохнула и осторожно погладила ее по шлему. — Я не обиделась, как можно мягче, — сказала она. — Просто очень испугалась. — Давайте договоримся, что вы больше не будете так опасно шутить.
— А у нас все шутки опасные, — заявил Тим. — Но если ты просишь, то больше не будем.
— Очень надеюсь, — протянула единорожка. У нее имелись определенные сомнения в искренности слов маленького негодника. Большой купол своим внешним видом невероятно напоминал Эквестрию в миниатюре. Тот же затхлый воздух, пыль и мертвые деревья. Искорке здесь очень не понравилось, но ее спутники буквально лучились от счастья. Словно две былинки, чудом выросшие в сыром подвале и никогда не видевшие воли и солнечного света, они не замечали изъянов своего угрюмого дома. Перебивая друг друга, дети торопились показать взрослой подруге свои самые заветные места. Единорожка глядела на разошедшихся малышей и думала, что ей следует поучиться у них оптимизму и любви к жизни. Ребята, похоже, совсем не были опечалены полным крушением планов. Для них происходящее оставалось веселой, немного опасной игрой.
«А здесь мы похоронили Сиплова», — важно заявил Тим, подводя Искорку к огромному сухому дереву.
Узловатые корни, словно щупальца, пронзали землю, создавая причудливый лабиринт. Могила была оформлена скромно, но со вкусом. Роль камня играл кусок толстого белого пластика, на котором неуклюжим детским копытом был намалеван абстрактный портрет, лишь весьма отдаленно напоминающий пони. Ниже красовалась неровная надпись.
«Сиплый. Наш друг и учитель. Самый лучший пони на свете. После мамы и Деринг Ду».
Рядом с памятником стояла большая коробка, на крышке которой лежало несколько предметов. Один из них, плоская стального цвета карточка с причудливой гравировкой, сразу привлекла внимание Искорки. «Это его личные вещи?» — спросила она, касаясь коробки копытом.
«Агась, мы не стали их закапывать, а положили для красоты», — пояснил Тим. Единорожка подняла карточку и внимательно осмотрела со всех сторон. «Да это же ключ доступа, вроде тех, которыми Майк снабдил всех эквестрийских поняж, когда открыл комплекс. Исцарапанные, потертые, похоже, им часто пользовались. Интересно, с его помощью можно попасть в Парадиз?»
«Вы не будете против, если я возьму это с собой?»
«Бери, конечно», — кивнул Тим. «Только зачем?»
«Возможно, им можно отпереть запертые двери».
«Правда?» «Сипла нам про него ничего не говорил».
«Насколько я поняла, он не был изгнанником, а ушел из города добровольно. Следовательно, ему не грозила смерть от копыт охранников. Возможно, парень даже имел право время от времени появляться в Парадизе».
«Верно», — кивнул же ребенок. «В город его, конечно, никто не пускал, но вот через периметр учитель ходил несколько раз».
«Периметр? Что это такое?»
«Сам никогда не видел, но Сиплый рассказывал, что пони Парадиза, завалив большинство проходов в город, оставили перед воротами что-то вроде ничейной территории, где никто не живет. Настоящий лабиринт. Он-то и зовется периметром».
«Ясно. Нечто вроде нейтральной полосы. Место, где легко устраивать засады и отслеживать продвижение противника».
«Наверное. Так вот, где-то недалеко от входа у учителя имелась эта, как ее, ну, в общем, штука, при помощи которой можно подключиться к городской информационной сети».
«Терминал доступа?»
«Точно-точно. Именно через него он и узнал о смерти мамы».
Искорка внимательно посмотрела на карточку, зажатую в копыто руке. «Знаешь, — задумчиво произнесла она, — если с помощью этой штуки мы сможем открыть ворота периметра и найти терминал, не думаю, что компьютер Парадиза сложнее того, с которым я работал в Эквестрии».
Друзья стояли на небольшой площадке, и единорожка с сомнением смотрела то вниз, на булькающую желеобразную массу на дне канала, то на противоположную сторону, куда требовалось перескочить. Ширина провала оказалась огромной, и хоть умом она понимала, что низкая лунная тяжесть позволяет совершать самые сложные акробатические номера, прыгают же ее маленькие спутники с берега на берег, рефлексы бунтовали и вопили совершенно о другом.
«Не бойся, Искорка!» — щебетала крошка. «Тут ничего сложного, смотри!»
С этими словами маленькая пегаска легко разбежалась и прыгнула вперед. Прыжок оказался настолько красивым и изящным, что захватило дух. Широко раскрыв свои маленькие крылышки, девочка грациозно планировала над смертоносной пропастью, словно фантастическая птица. 2-3 энергичных взмаха, гасящих скорость, и вот ее копытца звонко ударили по бетону.
«Класс!» — восхищенно выдохнула единорожка. «Мне никогда так не прыгнуть».
«Мне тоже», — печально отозвался Тим. «Признаться, я скачу через канал без особого удовольствия. Особенно после того, как чуть не свалился». «Так ты поняла? Разбегаешься и прыгаешь. Главное все точно рассчитать».
«Вот с этим-то и проблема. В отличие от вас, я родилась на планете с нормальной силой тяжести. Ладно, что бестолку болтать, надо прыгать».
Искорка закусила губу, отошла на несколько шагов назад и с шумом выдохнув, рванулась вперед. «Прыжок!» Ноги оторвались от пола. Внизу жадно зачавкала жирная биомасса, предчувствуя долгожданную жертву. «Слабо! Ты прыгнула слишком слабо!» — отчаянно завопил Тим. Единорожка сама уже поняла, что из осторожности сделала слишком легкий толчок. Проклятые земные рефлексы все же подвели, и теперь ее ожидал короткий полет и смерть на дне канала. Громко визжала крошка. Что-то неразборчиво кричал жеребенок, но Искорка не вслушивалась в слова. После короткого приступа оглушающей паники ее мозг заработал со скоростью сверхмощного компьютера, прокручивая варианты и безжалостно отбраковывая бесполезный. «Может, внизу есть площадка?»
«Нет».
«Веревка на поясе?»
«Не поможет. Слишком долго разматывать».
«Ракетный ранец?»
«Остался на скафандре».
«А что если...»
Рог засветился мягким оранжевым светом. Над сводом туннеля, противоположной недосягаемой стороны, из бетона торчала широкая стальная скоба, покрытая налетом ржавчины. Искорка сжала зубы и выбросила вперед невидимый глазу узкий телекинетический бич. Получилось. Конец мистического хлыста крепко обвил скобу, и поняша, словно схватившаяся за веревку альпинистка, резко дернулась вперед. Секунду спустя она, тяжело дыша, уже крепко стояла на всех четырех копытах, не веря в спасение. Рядом с шумом приземлился Тим.
«Ну ты и даешь!» — восторженно протянул жеребенок и, хитро улыбнувшись, добавил. «Кто-то совсем недавно ругался, что у нас слишком опасные шутки, а сама не лучше. Я ведь действительно подумал, что ты сейчас грохнешься».
«И я!»
— писнула крошка. Искорка скрипнула зубами, понимая, что все ее педагогические усилия только что пошли прахом.
Затем, оценив комизм ситуации, рассмеялась громким нервным смехом. «Хороший аттракцион, мне понравилось!» Отсмеявшись, заявила она и, удивляясь самой себе, решительно подошла к краю площадки. Найдя взглядом крепкую балку под самым потолком, Поняша вновь, как минуту назад, выбросила магическую плеть, зацепилась и, лихо подпрыгнув, маятником перелетела на противоположную сторону. Затем, беспечно помахав изумленным жеребятам правым копытом, быстро вернулась назад. Невероятно! На земле этим элементарным заклинанием, которому ее в свое время обучила мама, она в лучшем случае могла подтянуть небольшой камень или ветку. Здесь же оно работало на несколько порядков мощнее. Дела. И как ей раньше не пришло в голову опробовать свои магические способности в лунных условиях? Вот дура! Выслушав серию восторженных комплиментов от своих юных товарищей по несчастью, единорожка величественно тряхнула гривой и снисходительно возвестила. «Какие пустяки! Пошли дальше! Мне хочется посмотреть на эту биомассу поближе. Здесь есть где спуститься?» «Конечно!» — подпрыгнув, выпалил Тим. «Идем, покажу, тут рядом!» Сорвавшись с места, жеребята помчались вперед, а искорка неторопливо затрусила следом. Любопытное приключение. И очень поучительное, разумеется. Скольких проблем можно было избежать, попробуй она магию сразу после прилунения. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Главное поскорее научиться пользоваться новыми способностями. Нет никаких сомнений, что они могут пригодиться в самое ближайшее время. Отшвырнув телекинезом большой кусок воздуховода, перегородившего дорогу, Поняшка ускорила бег и внезапно услышала впереди испуганный крик Тима. С искорки мгновенно слетела благодушная расслабленность. Неужели случилась новая беда? Жеребята стояли в углу большой площадки, правый край которой обрывался в огромный бассейн, полный ядовитой биомассы. На них наступали два больших аликорна. Налетчики ловко передвигались на задних ногах, держа в передних копытах какое-то непонятное оружие.
«Говорил же, мы обязательно их найдем!» — хрипло сказал тот, что повыше. «Давай сделаем дело, пока телевизионщики снова не запустили летающие камеры!»
«Я что-то пасую, Сонг!» — буркнул его товарищ. «А вдруг все узнают, что мы сотворили? Нас ведь тогда ликвиднут, как пить дать! Вышвырнут в шлюз без скафандров и привет!»
«Не бзди, Рохля! Забыл, какие мы бабки поставили! Если гаденыши не сдохнут до послезавтра, нас так и так ликвиднут, клык даю! Со скафами не получилось, но сейчас осечки не будет. Главное завалить чисто, чтобы следов не осталось. Ты давай кончай мелкую, а я удавлю щенка!»
Дети с ужасом смотрели на убийц, но тут крошка заметила искорку, и на ее мордочке вспыхнуло выражение радости. Загрохотали копыта. Первый налетчик начал разворачиваться, но в следующее мгновение, сметенный чудовищным ударом, отлетел к стене. Единорожка не собиралась никого щадить и потому била в полную силу. Врезавшись в крепкую преграду аликорн, безвольно сполз на пол, словно мешок с навозом. Низкая сила тяжести сыграла с искоркой плохую шутку. Ей не стоило так сильно лупить негодяя. Отдача оказалась настолько велика, что единорожка не удержалась на ногах и покатилась по пыльному бетону. Второй убийца завизжал, словно резанный, торопливо вскинул оружие и выпустил в противницу маленькую ракету, оставляющую за собой белый дымный след. К счастью, стрелял он рефлекторно, практически не целясь, так что смертоносный заряд прошел мимо с большим запасом. Тим яростно сверкнул глазами и, прыгнув вперед, вонзил в круп аликорна свой маленький острый рог. Укол оказался что надо. Забыв об единорожке, бандит, крутанувшись на месте, пнул жеребенка копытом, и тот жалобно закричал от боли. Разъяренная искорка, вскочив на ноги, выбросила вперед телекинетический бич. Магический жгут обвился вокруг куцого хвоста налетчика. Застонав от напряжения, Поняша поволокла аликорна по полу, словно хозяин, тянущий за поводок чересчур расшалившегося пса. Убийца закричал и сучил копытами. Искорка хрипела, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь рой золотых искр, мечущихся перед глазами. «Нет, пощади! Я не хотел! Это все Сонг!» Вопил негодяй, но единорожка была слишком зла, чтобы проявить милосердие. Поводок перебросил аликорна через бордюр, и тот грузно плюхнулся в бассейн. Биомасса плотоядно чавкнула, с охотой принимая жертву. Шатаясь, словно пьяная, искорка подошла к хныкающему Тиму и ткнулась носом в плечо.
«Ты как?»
«В порядке».
«Очень больно».
«Нет, просто я страшно перепугался и...»
«Сдохни, тварь!»
Истерически рявкнул кто-то сзади. Ракета ударила в пол рядом с ногами Поняши и взорвалась.
К счастью, величина заряда была ничтожна, так что друзья отделались несколькими неглубокими царапинами. Сонг, который по всему должен был валяться с переломанным позвоночником, сидел, прижимаясь спиной к стене. Его морда была залита кровью, глаза горели яростью, разбитый рот искажала кривая гримаса. Искорка вскрикнула. Как же она могла забыть о феноменальной живучести аликорнов? Разумеется, гад получил серьезные повреждения, но удар, способный гарантированно убить человека или пони, не смог умертвить налетчика. Что же, придется расплачиваться за собственную неосторожность. Единорожка потратила много сил и пока не могла использовать столь полюбившийся ей прием. Аликорн с лязгом передернул затвор. В первый раз он промахнулся, но сейчас этого не будет. Понимая всю бессмысленность своего поступка, искорка прыгнула вперед. Вряд ли ракета убьет ее мгновенно, а значит, есть шанс пробить рогом глотку мерзавца. Пусть ублюдок захлебнется собственной кровью. Яркие молнии энергоразряда оплели на мгновение тело Сонка, после чего тот забился в конвульсиях. В нос ударил сильный запах паленой шерсти. Не снижая скорости, единорожка врезалась в тело жеребца и одним мощным ударом скинула его туда, где уже бултыхался первый убийца. Затем вскинула голову и, не веря глазам, уставилась на металлический цилиндр, который, гудя словно деловитый шмель, висел в воздухе в 2 метрах от пола. Заметив уползающий внутрь корпуса ствол шокового разрядника, искорка мгновенно поняла, кому обязана своим спасением. Жеребята сорвались с места и плотно прижались к ее ногам. Их тельце била крупная дрожь. Единорожка успокаивающе лизнула крошку в затылок, а затем повернула голову к Тиму. «Это один из летунов, что постоянно следят за вами?» — быстро спросила она.
«Нет!» — икнул мальчишка. «Наши шпионы не такие, они маленькие и круглые».
«Понятно», — протянула искорка и пристально посмотрела на неожиданного спасителя. «Назови себя».
«Ответ. Разведывательный модуль РМ-3А», — четко доложил дрон. «Приписан к планетолету Аркадий Стругацкий».
«Вот оно что», — выдохнула Поняша. «Ты тот самый разведчик, которого Майк отправил в комплекс. Селестия, я люблю этого силиконового умника. Больше никогда не стану с ним спорить. Уф, а ведь еще чуть-чуть...» «Ладно, не суть. Какое твое задание?»
«Ответ. Основное задание — разведка доступных помещений Лунограда и составление карты. Вспомогательная — защита экипажа и пассажиров».
«Отлично. Я могу отдавать тебе приказы?»
«Ответ. Член экипажа Искорка Сигал имеет право отдавать приказы».
«Тогда слушай мою команду. Твое новое основное задание — защита экипажа и пассажиров. Ты должен постоянно сопровождать нас, предупреждая об опасности, а если нужно, сражаться с врагами. Понял?»
«Принято».
Дрон несколько секунд молчал, переваривая информацию, затем заявил.
«Получено новое задание — сопровождать и защищать Искорку Сигал.
А также же ребят Тима и Крошку Лаут».
«Ответ отрицательный. Данные особи не являются пассажирами или членами экипажа».
«Данные особи...» Ой, ну и формулировочка «поцелуй меня, Луна». «Стали пассажирами после того, как ты отправился на задание».
«Поправка». «Принято». «Основное задание. Сопровождать и защищать Искорку Сигал, Тима Лаут, Крошку Лаут».
«Вот так-то лучше. А теперь скажи, ты можешь связаться с мастер-компьютером Эквестрии?»
«Ответ отрицательный. Мастер-компьютер недоступен. Связь с ним потеряна 3 часа 28 минут назад».
«Жаль, жаль». Искорка тяжело вздохнул и посмотрел на жеребят. «Ну что, успокоились, трусишки?» Тим фыркнул и с независимым видом отстранился от единорожки, а крошка прижалась еще сильнее.
«Успокоились», шмыгнув носом, сообщила она. «Искорка, а почему они хотели нас убить?»
«Дискорд их знает», пожала плечами Понежка. «Главное, что все окончилось хорошо». Сделав несколько шагов, она подошла к оружию, потерянному трусливым аликорном, и нерешительно тронула его копытом. Большое, неуклюжее устройство с коротким стволом и длинным магазином. Одна из ракет, вывалившаяся из-под сумка, лежала рядом. Любопытная штучка, формой и размером напоминающая короткий толстый карандаш. В головной части находится крошечный заряд взрывчатки, способный при ударе о тело нанести серьезную рану или разорвать скафандр. Неплохо было бы проверить это любопытное оружие в деле, но для этого требуются человеческие руки или псевдопальцы аликорнов. Копыта рука тут не подходит. Печально вздохнув, искорка сделала шаг назад, но внезапно вернулась и легко подняла оружие, обернув его телекинетическим коконом, благо сила уже успела к ней вернуться. Потратив полминуты на то, Чтобы понять, как передернуть затвор, единорожка загнала в ствол ракету из обоймы и, прицелившись в черную кляксу, украшавшую противоположную стену бассейна, спустила курок. По глазам ударила яркая вспышка, реактивная струя, вырвавшаяся из тыльной стороны оружия, опалила шерстку на боку, зато ракета, благополучно пролетев над пульсирующей биомассой, взорвалась, ударившись в центр мишени. Нехорошо выругавшись, искорка спрятала оружие в переметную сумку, затем принялась яростно вылизывать поврежденную кожу. Судя по счетчику выстрелов, в обойме осталось еще 8 ракет. Немного, конечно, но все равно неплохо. «А ну-ка, бойцы, поищите! Вдруг от наших знакомых остались какие полезные вещи?» — весело приказала она. Жеребята прыснули по сторонам, буквально роя сопливыми носами пол, и вскоре приволокли несколько предметов, среди которых оказались две полные обоймы. «Молодцы!» — похвалила искорка. Последний раз лизнула поврежденный бок, после чего гордо вскинула голову. «Мы с вами отличная команда! Думаю, теперь у нас имеется достаточно сил, чтобы пройти периметр и поискать терминал Сиплова. Тим, ты знаешь, какими воротами он пользовался?»
«Да, мэм!»
— гаркнул жеребенок, вытягиваясь в струнку. «Тогда пошли. В гости нас не приглашают, но мы, поняши не гордые, войдем сами».